по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья. По страницам Библии 894-я встреча у нас с вами сегодня. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевко, наша сегодняшняя эфирная команда. И мы с вами сегодня в книге пророка Иезекииля. Кстати, если вы слушаете нас в прямом эфире, а не в записи, то сразу скажу о том, что мы уже в понедельник переходим к рождественским нашим программам. Мы приближаемся постепенно к Рождеству, но я это комментирую, просто потому что некоторые спрашивали об этом. А что у нас будет? Будем ли мы продолжать в понедельник книгу пророка Иезекииля, или у нас будут рождественские проповеди? Скажу сразу, чтобы вы просто готовились, те, кто слушает нас в прямом эфире. Да, в понедельник мы будем продолжать книгу пророка Иезекииля. Рождественские проповеди у нас будут в четверг-пятницу на следующей неделе. Это у нас 24 и 25 декабря. Вот. Ну и также, если вы нас слушаете в записи, если вы нас слушаете в повторах, то к вам это в меньшей степени относится. Но просто на рождественской неделе мы все-таки решили в этом году идти дальше по книге пророка Иезекииля. И особые рождественские эфиры у нас будут. Там будет один сюрприз, кстати говоря. Готовьтесь, пожалуйста, просто мысленно готовьтесь к тому, чтобы быть с нами 25 декабря в пятницу. А это для тех, кто празднует Рождество с Западной Церковью. Не только Западной, на самом деле. Для тех, кто уже будет слушать после 1 января, 6 и 7, насколько я понимаю, 6 и 7 числа у нас будут наши рождественские программы, но они уже тогда пойдут в повторе. Я напомню, что мы с вами читаем Библию от начала до конца, от Бытия до Откровения. Мы с вами используем при этом материалы доктора богословия Джона Вернона Маги. И тут есть интересные вопросы. Например, был вопрос в комментариях, есть ли какая-то граница, на которую можно погрузиться в Библию? То есть нет ли опасности слишком глубоко уйти в Библию? Это действительно нужно прокомментировать. Это ситуация, которая может быть, но только, я думаю, что не совсем так, как предполагает автор письма. Опасность погружения в Библию. Понимаете, какая штука? Представьте себе... Вы знаете, да, что я люблю аналогии. Потому что аналогии помогают какие-то вещи по жизни понимать. Так вот, представьте себе, пожалуйста, что у вас есть письма вашего любимого человека. Их много. И при этом ваш любимый человек рядом с вами. Вы можете общаться с вашим любимым человеком. Вы при этом начинаете читать, изучать, анализировать письма, выучивать их наизусть. Будет это странно, не правда ли? То есть вместо того, чтобы общаться с человеком конкретным, вместо того, чтобы познавать этого человека, вы начинаете читать его письма. Теперь смотрите, что происходит с нашим общением с Богом. Бог открывается нам как раз через свое слово. И это очевидная вещь. Бог хочет, чтобы мы знали его, Бог хочет, чтобы мы общались с ним. Он открывается нам через Библию, через Священное Писание. Но при этом он хочет, чтобы мы проводили время с ним в молитве, в общении. Он хочет, чтобы мы не покидали, не оставляли это общение. И что будет, если мы начинаем читать Библию просто ради самой Библии, книгу ради книги? Я думаю, что в таком случае мы не выполним главного Божьего предназначения, то есть то, что Он нам дает. Он-то дает нам эту книгу для того, чтобы мы Его познавали. А если мы начинаем просто, мне нравится эта книга и все, я буду изучать библейские языки, мне нравится их звучание, мне нравятся их фразы, слова и так далее, тогда мы действительно упускаем нечто важное. «Исследуйте Писание, — говорит Спаситель, — а они свидетельствуют обо мне». Итак, Писание свидетельствует об Иисусе Христе. Опасность заключается не в том, что мы слишком далеко уходим в Библию, а в том, что Библия становится для нас самоцелью, вместо общения с Богом, вместо пребывания в действии, в силе Его Духа, вместо пребывания в Его Церкви, общения с Его народом, мы начинаем просто выискивать точки, запятые, закорючки. Тогда действительно легко попасть на то же самое, на что попали в свое время фарисеи и саддукеи. То есть вот здесь скорее опасность, а не в каком-то, я не знаю, магическом пределе, глубже которого Библия оказывается, там, не знаю, бесполезна и так далее. Нет, конечно, такого предела не существует. Но вот опасность подменить Бога просто Священным Писанием, она существует. И, кстати, если мы это делаем, это значит, что мы плохо читаем Библию. Это значит, что мы не понимаем, зачем нам Господь все это дал. Я встречался с людьми, которые хорошо знают Библию, но при этом они так и не приняли Иисуса Христа своим Спасителем. Я встречался с людьми, которые вам по-гречески, по-еврейски и даже, ой, по-арамейски будут читать, переводить. Они вам будут спрягать глаголы, например, на нем перечислят все основы еврейские, глагольные. Там они расскажут все очень подробно. Но человек этот не спасенный. Вот здесь скорее опасность. Еще несколько комментариев пишет Альфия. «Религия создана для управления массами и для наживы». Ну, я это читал, Альфия, еще в детстве. Да, вот в детские годы, в атеистических учебниках, в советские времена. Ровно то, что вы сейчас написали. Самое интересное, что когда-то, как молодой христианин, я по этому поводу упирался и говорил, ничего подобного, это все атеисты придумали. Вот потом, уже со временем, я понял, что это правильно, то есть совершенно точно. Религия, человеческая, организованная религия, она именно для этого зачастую и создана. Но мы-то не проповедуем религию, мы проповедуем Иисуса Христа, мы проповедуем Евангелие. Интересно, что, пожалуй, самые суровые слова находились у Христа как раз для религиозных людей. Для тех, кто имели религию, но при этом были лишены веры, при этом были лишены общения с Богом. Вот с этими людьми Христос действительно поступал очень и очень жестко. Почему? Да, потому что они иначе не могли услышать, потому что иначе они считали, ну, они считали себя всего достигшими, они считали себя абсолютно праведными. Получается, а что им слышать? Да вот, ничего больше им как бы было и не надо. Так что, да, вы отчасти, как мне кажется, правы, но только штука в том, что мы не проповедуем религию, мы проповедуем Евангелие, мы проповедуем Иисуса Христа. Интересно, дальше пишет Андрей Николаев. Кстати, Андрею потом ответил Евгений Панин, и очень хорошо ему ответил Евгений Панин, написал, не употребляя сложных слов, написал фактически про контекстуализацию, вот рассматривание Священного Писания в контексте. Давайте я хочу прочитать все-таки немножко из письма Андрея Панина и потом прокомментировать ту грань, на которую Евгений не ответил. Пишет Андрей. «Самая жестокая секта не щадит никого, ни стариков, ни детей, ни женщин». Вот, это про кого, Андрей? Вот вы пишете про кого? Дальше вы читаете, вы воспроизводите библейский текст, не думайте, что я пришел принести мир на землю. Не мир пришел я принести, но меч. И дальше вы продолжаете эту евангельскую цитату из Евангелия от Матфея. Интересно, что вы не читаете при этом слова Христа, который в Евангелии от Иоанна говорит «Мир оставляю вам, мир даю вам». Вот это вы не цитируете. Евангелие от Матфея вы цитируете. Дальше вы цитируете Ветхий Завет, вы цитируете по поводу разрушения городов, «Порази жителей того города острием меча» и так далее. Какого города? В каком контексте? Да, это вот как раз то, о чем вам Евгений написал. К кому это обращено? Зачем? Когда? Вы цитируете из Второзакония 13 главы с 12 по 16 стихи. Так вот, интересная вещь. Очень часто, да, я не говорю, что вы это делаете, Андрей, я говорю, что часто это делается, и ваше письмо, ваш комментарий похож на такое. Очень часто люди цитируют библейские стихи, повторяя за какими-то другими источниками. Ну, то есть мы берем какую-нибудь атеистическую книжку, старую, новую, неважно. и там будет некое количество библейских цитат. И, конечно, атеистический автор выбрал разные цитаты, те, которые удобны ему, он покажет их без контекста, он их просто вырвет из контекста, а зачем контекст? И получается то, что он хочет доказать. Вот не надо просто слепо цитировать из подобных книжек. Почему? Атеистический автор, тот, кто изначально писал эту книжку, может быть, он и читал все Писание. Может быть, он читал не только Евангелие от Матфея, которое, да, кстати говоря, в контексте совершенно справедливо, и Евгений вам очень четко объяснил, почему это справедливо и о чем там на самом деле идет речь. Атеистический автор читал и Евангелие от Иоанна, например. Но Евангелие от Иоанна он не цитирует, потому что оно не соответствует его задаче. Зачем ему цитировать Евангелие от Иоанна? Как эта цитата поможет ему доказать то, что он пытается доказать? И вот здесь как раз и наступает тот момент, здесь как раз и выходит на первый план та история, что Библию нужно читать целиком. Не брать немножко оттуда, отсюда, а целиком. Да, Христос действительно принес разделение на землю. И это разделение между теми, кто принимает спасение, и теми, кто это спасение отвергает. Христос действительно порою разделяет и родных людей тоже. И верующие люди могут подтвердить, что это такое на самом деле и как это. Но знаете что? Ведь и до Христа в мире бывали самые разные разделения. И вот тот аспект, на который я хотел обратить ваше внимание. Человек придумал себе, и человечество, грешное человечество, придумало себе достаточно много разделений. Например, разделение по расовому признаку, принципу, по национальному принципу, по религиозному даже принципу, по принципу социального благосостояния, богатые и бедные, порой даже разделение по возрасту, так называемая проблема отцов и детей. Человечество умеет в греховной своей природе придумывать себе разделение. Бог же говорит, есть только одно разделение. Кто-то со мной, кто-то идет к спасению, потому что он отвечает на Божий призыв, а кто-то не со мной, и он не идет к спасению. Вот это серьезное, жесткое порой разделение, но, я еще раз повторю, оно одно. Давайте вот это услышим, и давайте это поймем. Одно разделение в нашем человечестве все-таки есть. Попадая на христианскую встречу, на международную христианскую конференцию, особенно остро осознаешь и радостно, это такая радость, острая радость, да, осознаешь, насколько Христос объединяет. То есть тут люди из разных стран, тут люди разных рас, тут люди разных социальных групп, и это люди, которые действительно могут называть друг друга братьями и сестрами, потому что являются братьями и сестрами. Ну и кроме того, Христос принес мир с Богом. Вот просто мир, который может дать только Он. Человек этого мира дать не может. Мы даже не можем его осознать для себя полностью. К вопросу о том, почему Бог так долго говорит и, как кажется, долгое время не делает. Нам напоминает Кир То из послания к Галатам, 4 глава, 4 и следующие стихи. Ну и потом нам уже дальше дописали этот фрагмент. Я его прочитаю, он важен, потому что это на самом деле рождественский фрагмент тоже. Вот готовясь к празднованию Рождества, мы можем это тоже перечитать. Но когда пришла полнота времени, ну то есть в свое время, да, вот оно исполнилось. Когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего, Единородного, который родился от жены, подчинился закону. И дальше вам пишет Татьяна, чтобы искупить подзаконных, дополняет она, дабы нам получить усыновление. Вот в свое время, да, Бог ждал, и тут аналогию Кир тоже отвечает. Вопрос стоял, почему Бог говорит и сразу не делает. Земледелец предусматривает задолго посадку семени. Так и тут. Да, именно. Вот это Божья милость и это Божий план, который разворачивается. И разворачивается все более и более. И вот сегодня мы начнем видеть, что делает Бог тогда, когда суд уже неотвратим. Тут будет интересная фраза, замечательная фраза, замечательный образ. Образ, который нам сегодня сложно понять, ну, потому что крепостные стены в том виде, в каком они были тогда, в древности, нам на практике не знакомы. Конечно, мы это видели, да, на экскурсиях все бывали. И уж, ну, в любом случае, кино или видео все видели. Вот, но образ здесь такой. Человек, который стоит в проломе. Тот, кто стоит в проломе стены. Что это за пролом? Как это работает? Ну, мы с вами сегодня об этом тоже будем говорить. Так вот, когда Бог смотрит на человечество, и Он не может найти того, кто стоял бы в проломе за нас, стоял бы в проломе за это человечество, тогда Он посылает на землю Сына Своего, Иисуса Христа, и Иисус Христос стоит в проломе. Иисус Христос берет на себя эту функцию защиты, покровительства, функцию спасения, функцию, которую, конечно, не может взять никто иной. Александра Элитова написала нам очень подробное письмо. Александра достаточно давно с нами не было, а сейчас она вот присоединилась к нам снова, это здорово. Она пишет об этом. «Очень долгое время не могла быть с вами. Слава Богу за сегодняшний день, что я могу сегодня присоединиться к вам». И дальше она пишет по поводу ветхозаветных книг. «Многие книги Ветхого Завета читаю как исторические. Очень понятно. Книги Ветхого Завета... Вот. «Очень понятно написаны с исторической точки зрения». И дальше... пишет, понятно, что еще и рассматриваю эти книги в свете Нового Завета, но читать их очень интересно. Особенно мне нравились «Царства». Да, у нас, кстати, были замечательные серии, между прочим, серия программ по книге «Царств». И я тут напомню, что если вы пропустили какие-то из наших программ, а большинство из нас, конечно, уже не слушали все программы, ну, давно мы уже в эфире, эта серия идет у нас с апреля 2017 года. Так вот, послушайте, пожалуйста, в записи, послушайте, пожалуйста, в архиве на сайте theos.fm, в приложении Theos или в нашей группе ВКонтакте. Там есть у нас плейлисты, такие папочки по отдельным книгам Священного Писания. Да, я сейчас, кстати, иногда с огромным, ну, просто вот удовольствием, восторгом вспоминаю, как мы с вами читали книги «Царств». И там легко запутаться. Но когда читаешь не просто главу здесь, главу там, или стих здесь, стих там, а когда читаешь от начала до конца, тогда получается такая систематизация сознания. Все встает на свое место. Александра продолжает. «Иногда действительно нужно 10 раз повторить просьбу или то, что можешь наказать ребенка за непослушание». Я просто процитирую ситуацию на своих... Я просто проецирую ситуацию на своих детей, пишет Александра. Говорю им одно и то же по многу раз. И пока не накажу, не понимают. Зато после наказания, через некоторое время, к просьбам уже более внимательно относятся. Спасибо за эфир, за слово, благословений. Вот, понимаете... Когда мы с вами задумываемся о наказании, да, вот о том, что Бог наказывает человека, порою возникает вопрос. Вот наказание – это зачем? Я не имею в виду финальный суд. Там уже отдельная история. А просто вот наказание, которое бывает по жизни по этой. Оно бывает зачем? И ответ, который мы находим, который мы видим в Священном Писании – наказание во многом, во многих случаях жизни, на самом деле, для исправления. Наказание для того, чтобы в нас что-то менялось, для того, чтобы мы что-то усвоили, для того, чтобы до нас что-то дошло, потому что иначе не доходит. А у некоторых из нас по разным причинам, по совершенно объективным причинам, искаженное восприятие, искаженное понимание отца. И когда мы говорим «Бог как отец, который наказывает», кто-то из нас, да не все, к к счастью, не все, но достаточно многие из нас представляют себе своего отца, который вышел из себя. И вот он наказывает, и ты только думаешь, вот только бы не убил. Вот это, опять-таки, искаженное грехом представление во многом мешает нам понимать действия Бога. Бог не наш папа, который, не наш отец, извините, земной, который мог, не знаю, весь красный брать и шлепать. У кого-то из нас такие отцы были, у кого-то, к счастью, таких, не такие отцы были. Вот, но это действительно вот то, что приходится слышать и о чем приходится задумываться. А когда Бог наказывает, зачастую Он делает это именно для того, чтобы мы могли что-то понять, мы могли исправиться, мы могли продумать какие-то вещи, которые нам нужно продумать. Ангелина задает частый вопрос, а он вообще есть? Ангелина, частый ответ, он вообще есть. Вот, тут интересная история, тоже был комментарий через приложение. Слушатель пишет о том, что я атеист, но я не считаю, сейчас, нет, я не считаю себя верующим, вот, я сейчас тоже не найду этот комментарий, тут много очень у нас писем было, и это хорошо, но по этой причине я не могу сейчас сразу все это найти. Короче, человек пишет, я не верующий человек, то есть, но я все равно считаю, что лгать и притворяться не надо, то есть притворяться верующим нет смысла. Там человек не считает себя верующим, но при этом и не атеист, да, он допускает существование Бога. Притворяться нет смысла. Если Бог существует, то Он точно все знает, и мы никак не можем, ну, какие-то особенные заслуги получить, особенные заслуги обрести, если мы перед ним будем притворяться. Вот эта вся история с притворством, ну, на самом деле, мы сейчас подойдем, уже подходим постепенно к концу этой истории в книге пророка Иезекииля. Но это ведь большая часть книг пророков, потому что Иудея притворялась набожной, потому что они даже кичились тем, что у них такое особое положение пред Богом, особое место перед Богом. И по этой причине Богу нужно было им сказать так. Вот, как помните, в книге пророка Исаии та же история. «Ваши жертвы мне противны, мне не надо от вас вот этого притворства». Читаем сегодня книгу пророка Иезекииля, и давайте обратимся к Господу в молитве перед тем, как открыть вместе Писание. Господь наш и Бог, мы склоняемся пред Тобой снова, и мы молим Тебя о том, чтобы Ты направлял нас. В это непростое время мы молим Тебя, будь с нами и веди нас по Слову Твоему Святому. Да будет честь и хвала Тебе во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – священное писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к священному писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 894-я встреча у нас с вами сегодня в нашем путешествии по страницам Библии, и мы подходим к 21 главе книги Иезекииля. Я понимаю, что некоторые из вас уже, может быть, устали и думаете, ну сколько же можно говорить о суде, сколько же можно говорить о будущем, и это будущее так и не приходит. Таким образом, Бог выражает свою милость. Бог снова и снова указывает на будущее, снова и снова предупреждает и снова дает другой способ. Показывает человеку, показывает людям, что же делать-то им нужно. Вот это пророческий раздел, который говорит об Иерусалиме и о Израиле. Этот раздел, кстати, сразу вас предупрежу, будет еще на протяжении нескольких глав. Мы с вами беседуем об этом столь подробно сейчас по двум причинам. Во-первых, потому потому что об этом редко говорят, редко упоминают, редко проповедуют. Ну, в самом деле, когда вы последний раз слышали проповедь по книге пророка Иезекииля? И не по 38 и 39 главам, потому что, ну да, по этим главам говорят, об этом можно услышать. Когда вы последний раз участвовали в библейской группе, в библейском изучении, как раз по книге пророка Иезекииля? Это бывает очень редко. Но есть еще одна причина, побуждающая нас об этом беседовать. Эта книга чрезвычайно актуальна для нас с вами сегодня. Притворство, лицемерие, надежда на свои религиозные корни. Все это было тогда, во времена пророка Иезекииля, все это остается и сегодня, в том числе и в христианской церкви. И, кстати, опаснее всего это именно в христианской церкви. Да, Иезекииль проповедовал очень давно, однако книга его остается современной, и не случайно он напоминает снова и снова, что говорит он Слово Божие не от себя, а от Бога. Про эту книгу порой говорят, что ее невозможно понять, что она слишком трудна для понимания обычным человеком. Ну да, отчасти я с этим соглашусь, потому что, да, действительно, перед нами невероятно великие видения. Ну, например, видение Божьей славы, которое мы с вами видели в первой главе. И нам с вами, обычным людям, его действительно трудно понять. И интерпретируя первую главу, беседуя о первой главе, мы с вами это, конечно же, заметили. Однако на самом деле в этой книге много очень простого и очень понятного. Вопрос не в том, что нам сложно это понять, вопрос в том, что нам бывает сложно это принять. Ну и опять-таки здесь такое перекрестие, такое пересечение с тем, что было в те времена, потому что не только сейчас это сложно принять, но и тогда это тоже люди не готовы были принять. Не потому, что были какие-то эмоциональные или рациональные проблемы, а скорее потому, что это понимание требовало определенных действий. И вот как раз действовать люди не хотели. В 21 главе книги пророка Иезекииля мы читаем о том, что царь Вавилона свергнет последнего царя из рода Давида, из династии Давида. И долгое время на престоле Иудеи, на престоле Израиля уже не будет царя из династии Давида, пока не придет, наконец, Мессия. Давайте обратимся к 21 главе и прочитаем первый стих, и мы услышим фразу, которая в этой главе звучит трижды, фразу, которую в нашей с вами беседе или в наших беседах мы слышали уже неоднократно. «И было ко мне слово Господне». Иезекииль делает все, чтобы указать на источник этого слова. «Было ко мне слово Господне». Либо мы согласны с Иезекиилем, и тогда мы принимаем это именно как слово Господне, либо мы считаем, что Иезекииль обманывает. Я не готов сказать, что Иезекииль обманывает, и никогда об этом не скажу. Я согласен с Иезекиилем, и получается, что это действительно Господне слово. Иезекииль говорит правду. И вот интересно, что Иезекииль во многом отстранен от того слова, которое проповедует. Бог как бы делает Иезекииля, простите за такое выражение, твердолобым, чтобы ему достучаться до этих людей. Если бы эмоции Иезекииля в этом участвовали, то он был бы попросту раздавлен эмоциями. Я уже сравнивал Иезекииля и Иеремию. Иеремия – человек с мягким, тонким сердцем. Иезекииль как будто ставит преграду между своим сердцем и тем, что он провозглашает. Он действительно будет говорить очень суровые вещи. Но он, кстати, ведь не просто говорит, он говорит притчами. И я думаю, что вы помните как раз концовку прошлой главы, когда люди отказывались его понимать, они отказывались понять его притчи. Но он не только говорит, он еще и показывает. Ну, например, он обрил себе волосы и разделил их, по крайней мере, на три части. Он вышел на улицу, причем не просто так, а прокопав выход из своего дома на улицу. То есть он собирал определенную аудиторию, и я думаю, аудиторию немаленькую. Люди приходили для того, чтобы его увидеть и его услышать. Однако недостаточно было просто увидеть и услышать. В жизни людей должны были происходить определенные изменения. Читаем дальше второй стих. Это уже начинается Слово Божие, сказанное через Иезекииля. «Сын человеческий, обрати лицо твое к Иерусалиму и произнеси слово на святилище, и изреки пророчество на землю Израилеву, и скажи земле Израилевой, так говорит Господь Бог». Давайте здесь остановимся. До недавнего времени продолжалась Божья милость, но сейчас на смену этой милости приходит Божий суд. И Иезекииль, наконец, провозглашает: «Да, этот суд идет. До суда осталось очень и очень немного времени». Третий стих, мы возвращаемся к нему. «Вот я на тебя, и извлеку меч из ножен его, и истреблю у тебя праведного и нечестивого». «Я на тебя», говорит Господь, «я выхожу против тебя». Почему Бог выходит против своего народа, против своего города? Потому что народ и город восстали против Бога, полагая, что за это ничего не будет, полагая, что это сойдет им с рук. Нет, не сходит. Тут еще есть один интересный момент. «Извлеку меч мой из ножен его и истреблю у тебя праведного и нечестивого». Как это так, истреблю праведного? Зачем истреблять праведного? Кто такой праведный? В данном контексте праведные – это просто те, кто так себя называют. Те, кто проходит через религиозный ритуал. Те, кто, ну, скажем так, перевязывает смертельную рану греха бинтом религиозности и бинтом правил. Понимаете, рану греха не исцелить бинтом религиозности. Для того, чтобы исцелить смертельную рану греха, нужно Божие действие. И вот Бог как будто приходит и говорит: «Все, больше не будет вот этого вашего притворства, больше не будет вот этой вашей внешней ложной религиозности». Читаем дальше, 4-5 стихи. «Меч мой из ножен своих пойдет на всякую плоть от юга до севера, и узнает всякая плоть, что я, Господь, извлек меч мой из ножен его, и он уже не возвратится». И да, это Божий меч, и Бог действует, Бог орудует своим мечом. Можно сказать: ну какой же это меч? Это языческие народы, это завоеватели, это Навуходоносор, это потом те персы и медяне, которые пришли на смену Навуходоносору. И да, Бог будет ссылаться на этих царей, но при этом Бог очень четко говорит: это мой меч. Эти люди оказываются на определенное время для решения определенной задачи инструментами в Божьих руках. Читаем 6 стих. «Ты же, сын человеческий, стенай, сокрушая бедра твои, и в горести стенай перед глазами их». Вы помните, что Иезекииль не просто говорил, но и показывал. Я предполагаю, что это и элемент актерства тоже. То есть Иезекииль был актером, который по Божьему побуждению разыгрывал то, что хотел Бог. И вот Иезекииль должен будет выйти и стонать, так, чтобы люди услышали этот стон. Важно отметить также, что этот стон отражает сердце самого Бога. Бог стонет, когда смотрит вокруг, Бог стонет, когда видит Израиль в его отступлении. Читаем 7 стих. «И когда скажут тебе, от чего ты стенаешь, скажи: от слуха, что идет, и растает всякое сердце, и все руки опустятся, и всякий дух изнеможет, и все колени задрожат, как вода. Вот это придет и сбудется, говорит Господь Бог». Никакого слова о грядущем помиловании здесь уже нет. Никакого утешения здесь, в этих стихах, в этой главе уже нет. Это страшное возвещение о грядущем суде. Иезекиилю сказано, чтобы он просто пошел и это сказал. Помните, как люди жаловались, что не понимают Иезекииля, говорящего притчами? И не понимали, потому что не хотели понять, отказывались понять. Причем отказывались они понять не столько Иезекииля, сколько прежде всего Бога. Знаешь, если хочешь, ты всегда поймешь. Бог умеет говорить так, чтобы нам было понятно. Нам, очень разным людям. И вот когда мы с вами отказываемся понимать, тогда Слово Божие останется непонятным. И будет совершенно бесполезно ворчать и скорбеть по поводу того, что «ой, я не понимаю». Бог говорит так, что мы можем понять. если мы не понимаем, да, я знаю, что это сейчас прозвучит сурово, но я это скажу, если мы не понимаем, то это наша проблема. Религиозные лидеры времен Иезекииля на самом деле хорошо понимали, что он говорит. Они понимали, что это суд, совершающийся над ними, совершенно конкретно, а не просто как-то абстрактно над народом. Они понимали, но ничего делать по этому поводу не хотели. Читаем дальше стихи с 8 по 10. «И было ко мне слово Господне, Сын Человеческий, из реки пророчества и скажи, так говорит Господь Бог, скажи, меч, меч наострен и вычищен, наострен для того, чтобы больше заколоть, вычищен, чтобы сверкал, как молния. Радоваться ли нам, что жезл сына моего презирает всякое дерево?» Бог говорит, что будет судить город. Это страшное слово «судить». Оно исходит из уст самого Господа. При этом мы знаем, что Господь любит Иерусалим. Не случайно Иисус Христос рыдал о Иерусалиме. Он хотел собрать детей Иерусалима, а люди не отвечали ему. Они не готовы были собраться. И, конечно, весь этот разговор о разрушении Израиля в библейском контексте, в библейском смысле, тоже не был ведь новостью. Об этом говорил Исаия, об этом говорит и пророк Иеремия. А вот тут мы давайте все-таки прочитаем Иеремия, 24 глава, 17 стих. «И взял я чашу из руки Господней, и напоил из нее все народы, к которым послал меня Господь, Иерусалим и города иудейские, и царей его, и князей его, чтобы опустошить их и сделать ужасом, посмеянием и проклятием, как и видно ныне». И Господь наш Иисус Христос также говорит о том, что грядет день, когда совершится Божий суд. И вот мысли об этом сегодня очень непопулярны. Разговоры на эту тему во многих кругах, в том числе и христианских кругах, сегодня не приветствуются. Именно поэтому столь непопулярна сегодня и сама книга пророка Иезекииля. Ну а мы с вами читаем эту книгу, даже если порою кому-то из вас кажется это скучноватым.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Мы возвращаемся к пророку Иезекиилю, 21 глава, 18-19 стихи. «И было ко мне слово Господне, и ты, сын человеческий, представь себе две дороги, по которым должно идти мечу царя Вавилонского. Обе они должны выходить из одной земли. И начертай руку, начертай при начале дорог в города». Итак, Навуходоносор отправился в путь вместе со своей армией. Ему предстояло решить, в какую сторону идти. И вот решает он этот вопрос при помощи гадания. Да, он языческий царь, он занимается гаданием, он занимается некромантией, он также рассматривает печень, он трясет стрелы, то есть водит стрелы налево и направо. Но Бог все это гадание пересилит, поборет своей властью. И тут я перейду немножко вниз, 25 стих. «И ты, недостойный, преступный вождь Израиля, которого день наступил ныне, когда нечестью его положен будет конец, так говорит Господь Бог, сними с себя диадему и сложи венец, и этого уже не будет. Униженное возвысится, и высокое унизится». Ну, то есть все, время пришло. Все эти нечестивые цари, Иаким, Иехония, и Сидекия, это уже, вообще говоря, вчерашний день. И особенно Сидекия. Я хочу напомнить вам концовку 25 стиха. «Когда нечестью его положен будет конец». Но это можно также переводить и несколько по-другому. «В период нечестия последних времен». Об этом нечестии говорил пророк Даниил. Также Иисус, Спаситель наш, говорит об этом нечестии весьма подробно. Апостол Павел во втором послании к Фессалоникийцам тоже поднимает эту тему. во многом действия царей иудейских, конкретно и действия того же Сидеки, становятся предшественниками или как бы идеологическими предшествиями действий самозванца, лжемессии, антихриста. 27 стих 21 главы книги пророка Иезекииля. «Низложу, низложу, низложу, и его не будет, доколе не придет тот, кому принадлежит он, и я дам ему». Да, Сидекия, мятежный царь Иерусалима, будет унижен. И не будет уже царя на престоле Давида. Не будет царя, пока не придет Мессия, Христос. Иезекииль указывает на приход Иисуса Христа. Да, Мессия будет восседать на престоле Давида. Христос придет на эту землю, чтобы править. И перед нами сегодня примечательнейшее пророчество. Нужно отметить, что начинается оно еще в книге «Бытие». Я все-таки прочитаю этот фрагмент. 49 глава, 10 стих. «Не отойдет скипетр от Иуды, и законодатель от чресла его, доколе не приидет примиритель, и ему покорность народов». Сидекия больше не будет царствовать. Христос, помазанник, это именно тот, кого ждет человечество, приблизилось Царствие Небесное в лице того, кто грядет. Понятие «Мессия» и «Царство Небесное» – это понятие, конечно, неразделимое. Но и дальше говорится о суде. Читаем 29 стих. «Чтобы тогда, как представляют тебе пустые видения и ложно гадают тебе, и тебя приложил к обезглавленным нечестивцам, которых день наступил, когда нечестью их положен будет конец». Ну и идем немножко дальше, 31 и 32 стихи. «И изолью на тебя негодование мое, дохну на тебя огнем ярости моей, и отдам тебя в руки людей свирепых, опытных в убийстве. Ты будешь пищей огня, кровь твоя останется на земле, не будут и вспоминать о тебе, ибо я, Господь, сказал это». Проклятие как раз и состоит в том, что люди отправляются в плен, и только их дети, только дети этих пленных вернутся в землю обетованную. А мы переходим к 22 главе. Здесь перед нами целый каталог мерзостей Иерусалима. Я начну читать. «И было ко мне слово Господне, и ты, сын человеческий, хочешь ли судить город кровей? Выскажи ему все мерзости его». Иерусалим назван здесь городом кровей. Об этом же говорит и Исаия, 1 глава, 29 стих. Господь Иисус Христос также плакал над этим городом и называл его городом, убивающим пророков и побивающим камнями посланных. Да ведь его самого предали римлянам, которые пригвоздили его к позорному кресту. Уже в Новом Завете Стефан обращает внимание на то же. «Кого из пророков не гнали отцы ваши?» – говорит он. Похожие мысли и у Петра в его проповеди в день Пятидесятницы. «Да, это город крови» или «город кровей», как написано здесь во множественном числе. Читаем 6 стих. «Вот начальствующие у Израиля, каждый по мере сил своих, были у тебя, чтобы проливать кровь». Кровопролитие – это способ жизни, способ действия начальствующих в Израиле. Там это считалось нормальным. Люди так жили. 7 стих. «У тебя отца и мать злословят, пришельцу делают обиду среди тебя, сироту и вдову притесняют у тебя. Святынь моих ты не уважаешь, и субботы мои нарушаешь. Клеветники находятся в тебе, чтобы проливать кровь. И на горах едят у тебя идоложертвенное. Среди тебя производит гнусность». Вот эта мерзость, которая процветает в Иерусалиме. И очень важно было назвать все это своими именами, именно потому, что перед нами Божий суд. А Бог не судит просто так. Читаем дальше, 26 стих. «Священники его нарушают закон мой и оскверняют святыни мои. Не отделяют святого от несвятого и не указывают различия между чистым и нечистым. И от суббот моих они закрыли глаза, и я уничижен у них». Эти люди делают все для того, чтобы вызвать Божий гнев. Читаем дальше, 27 стих. «Князья у нее, как волки, похищающие добычу, проливают кровь, губят души, чтобы приобрести корысть». Я хочу напомнить, в Новом Завете апостол Павел говорит Ефесской церкви о том, что придут люди, которые будут не щадить церковь. Они будут как волки в овечьей шкуре. И вот это не новая история, конечно. Я немножко возвращусь еще назад, 25 стих. «Заговор пророков ее среди нее, как лев рыкающий, терзающий добычу, съедают души, обирают имущество и драгоценности и умножают число вдов». Конечно, речь здесь идет о лжепророках, тех, которые утверждали, что все обязательно будет хорошо. Я думаю, друзья, что вы уже поняли, почему Иерусалим называют городом кровей или кровавым городом. Из-за князей, из-за пророков, из-за священников, из-за всех, кто должен был знать, чего хочет Бог, и другим помогать идти по Божьему пути. Но они этого не делают. Они этим пренебрегают. 30 и 31 стихи. «Искал я у них человека, который поставил бы стену и стал бы предо мною в проломе за сию землю, чтобы я не погубил ее, но не нашел. И так и залью на них негодование мое, огнем ярости моей истреблю их. Поведение их обращу им на голову, говорит Господь Бог». Бог смотрит на этот город, и Он ищет того, кто мог бы встать за этот город перед Богом, встать в проломе. И знаете, здесь у меня для всех нас очень хорошая новость. Бог нашел того, кто встал в проломе за меня и за вас. Имя его – Иешуа. Он Христос, он Мессия. В 49 главе книги «Бытие» мы читали о царе, который придет. Здесь, в 21 и 22 главах книги «Иезекииль», мы читаем о том, что царя из династии Давида больше не будет. Потому что они не выполнили свое предназначение. Они не делали того, что ожидает от них Бог. Они не могут встать за нас. Дело в том, что у каждого из них есть свои грехи. Они и с этими, со своими грехами разбираться не хотят. Что уж тут о наших грехах говорить? И Бог говорит: «Я нашел того, кто встанет в проломе. Имя ему Иисус. Он Господь. Я благодарен за то, что сегодня Он стоит в проломе». Но есть еще один очень важный вопрос. И этим вопросом я хочу завершить нашу сегодняшнюю встречу, ну, потому что потом будет время у каждого из нас подумать и помолиться. Я начал сегодня с актуальности книги Иезекииля. Притворная вера, упование на какие-то свои особые отношения с Богом, которые ничем не подтверждаются. Упование на национальную принадлежность, а не на принадлежность к Богу. Всяческие оккультные практики, которые есть повсюду. Все это актуально сегодня. Знаете, что нам необходимо? Что необходимо каждому из нас? Нам необходимо, чтобы были люди, которые встанут на своем месте, на том месте, куда Бог нас поставил, станут в проломе за Его Слово, станут в проломе за Его истину. Нам необходимы люди, которые не убоятся, не испугаются. Нам необходимы люди, которые могут сказать: «Что бы ни произошло, я и дом мой будем служить Господу». Мы знаем о том, что Христос встал в проломе за нас. А готовы ли мы встать сами в проломе за Его дело, за Его служение, за Его истину? Милость Божия приходит к концу. Мы читаем об этом в книге Иезекииля. Глядя на окружающий нас мир, мы понимаем, что милость Божия приходит к концу и на земле. Мы не знаем, сколько осталось. Однако мы видим, что события развиваются очень быстро. И вот тогда вопрос. Готовы ли вы стоять в проломе? Готов ли ты сегодня на этой земле, в это время, сделать то, что не сделает здесь никто, кроме тебя? На этом прервемся, продолжим в следующий раз. А пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.